Ну что же, я еще раз приветствую, значит, тех, кто появился. А там Диму, Ваню, Игоря, видимо, Лункина. Слава Богу. Значит, друзья дорогие, у нас тема будет на февраль месяц. Ну, такая тема. Благодать, о благодати. И ввиду абсолютной необъятности этой темы мы только-только-только так по краешку, не по краешку, а что-то основное, что-то важное, как мне представляется, что-то важное мы об этом поговорим. Вот. Но конечно, наши возможности ограничены, и время ограничено, и то, что будет сказано, понятно, что не ну, это какая-то самая-самая маленькая такая зернышко из того, что можно было бы и нужно было бы сказать. Но пусть Дух Святой восполнит то, что будет недосказано. Значит, у нас первое служение в феврале будет 10 февраля. Сегодня 3, через неделю 10 февраля. Тема «Благодать Иисуса Христа». Домашнее задание я прочту. Оно у вас есть. Мы по ходу дела кое-что там чуть-чуть изменили, но это очень маленькие такие изменения. Домашнее задание, вот как оно было, так оно и осталось. Благодать – это незаслуженный дар Божий. Это благость и милость, исходящая от Бога, направленная к человеку, не по заслугам, через любовь Христа и действие Святого Духа. Благодать исходит, ну, в каком-то смысле, из внутренней жизни Троицы и проявляется в спасительном деянии в жизни церкви, в жизни каждого верующего человека. Отец, первоисточник благодати, даятель благих даров. Иаков 1:17. Всякое даяние доброе, благое, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен. Ну, мы уже говорили на служениях, кто был там в восточной части, в юго-востоке, что Отец – это вообще источник, первоисточник вообще, ну, как бы это его такое служение, такая сущность его. Он родил Сына в каком-то предвечном смысле. От Него исходит Дух Святой. Он источник блага, вот мы сейчас прочитали, источник любви, ну, вот, то есть вообще источники. Поэтому вот это надо понимать, что благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь, вот Отец как источник любви апостолом Павлом прямо указан, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Значит, Отец – это первоисточник, даятель блага, Сын – совершитель и конкретное проявление благодати. Ну, то благо, которое предлагает Отец, вкладывая себя в это благо, Сын принимает, совершает, полагает основание в своей жертве, и конкретное проявление этого блага. Ну, и в благовестии, и в благодатных действиях исцеления, и в воскрешениях, и в иных других духовных благодатных действиях. Когда он служил, когда он совершал свое служение на земле, вот так конкретно была явлена благодать. Причем, ну, мы понимаем, что благодать это не всегда приятно. Это когда это исцеление, это приятно, воскрешение, это приятно. Но когда Сын Божий Иисус Христос приходит к купальне и исцеляет только одного, остальные смотрят на это, в каком состоянии они находятся, это, ну, как бы, наверное, это не так радостно для них, что вот один-то воскрес, один-то исцелился, остальные нет. Ну и так далее. То есть нельзя отождествлять действие благодати с приятностью. Это как получится. Ну и Дух, третье лицо Троицы, третья ипостась, Дух, дарующий и осуществляющий благодать. Если мы говорим о благодати, то приняв плоды служения Иисуса Христа, благодать спасительная, благодать научающая, благодать преображающая, вот это все совершается Духом Святым, вернее, Богом в Духе Святом, потому что в этом участвует и Отец, и Сын. Дарующий и осуществляющий благодать в сердце человека и в его жизни, пробуждение, освящение, дарование духовных даров – это Дух Святой. Римлянам 5:5. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Божья любовь. Обратите внимание, да? То есть Бог вложил себя в эту любовь, в Духа Святого, в ту любовь, которая излилась нам. Хотя в совершении благодати участвуют все лица Троицы, к людям благодать пришла через Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 17 стих, там говорится, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Ну вот об Иисусе Христе в этот день и будем говорить. Значит, предлагается прочитать вопросы, помолиться, приготовиться рассуждать и прочитать 44-й псалом. Прекрасный, замечательный, известный псалом. Вот есть одно такое небольшое дополнение к тому, может быть, первоначальному варианту, который был выложен. Значит, здесь предлагается прочитать из Ефесян, из 2 главы, 4, 6 стих. Так, Ефесяна. Ну, собственно, Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вообще-то говоря, по-хорошему надо было бы читать с самого начала, но это Павел, это послание к Ефесянам, это настолько такое сложное, поэтическое, какое-то вот выражение глубочайших мыслей поэтическим языком, молитвенным. Поэтому тут вместе с Павлом бы просто помолиться вот этими словами. Но мы с вами чуть-чуть должны разобрать. И поэтому чуть-чуть подсократить его, ну вот многообразие его понятий в 4 стихе. Бог богатый милостью по своей великой любви. Значит, Бог богат и милостью, и любовью, и цель спасения – явить Божью славу. Божью славу в том, что будет я проявлена милость и любовь к людям. Люди духовно мертвые, но нас, мертвых по преступлениям. Но спасение, то благо, которое Бог хочет явить людям, это спасение, это жизнь вечная, это воскресение и избавление от греховности, от греховной природы. Нас, мертвых, Бог оживотворил. Ну, оживотворение. Что такое мертвый? Мертвый – это смерть, отделение. Телесная смерть – это отделение духа от тела, души от тела. А духовная смерть – это отделение духа человеческого от духа Божьего и тем самым утрата, так сказать, жизни вечной. Поэтому воскресение – это возвращение этого единства, соединение духа Божьего с духом человеческим. И вот здесь интересный момент. Ну, та сила, которая воскресила Христа, воскрешает мертвых из мертвых верующих, дает им жизнь, подкрепляет во всех сферах жизни. Но вот в тексте написано: воскресил с ним и посадил, воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот как вы это понимаете? Например. Пока еще вопросов нет, это просто для интереса. Ну, воскресил, да, но сидим мы вот сейчас в зуме сидим. Не похоже, чтобы мы сидели на небесах. Или похоже? Или это уже небо? Женя, если ты хочешь сказать, то включи микрофон, скажи.
Похоже, что на небесах сидим. Так похоже. Но Иисус, Бог нас, мы перешли от смерти в жизнь. И Он уже посадил. И благодать, в основном, благодать дает Бог. Он ее не заберет. Можем сами ее потерять своим. А Бог не заберет своего. Он любит нас. Потерять можем. Каким-то своим, ну,
До этого дойдем, я про небеса. Как это мы на небесах сидим? Какие будут идеи?
но есть же место, и воскресил, и посадил на небесах.
Так вот это оно и есть. А как это?
Если бы была это, сказала бы, что это в духе.
Ну да, верно, верно. В духе, потому что Дух Божий, Дух Христов, да, он же вездесущий, и человеческий дух, соединенный с Духом Божьим, ну, в каком-то смысле он как бы и на небесах тоже. Во Христе ведь Иисусе, да, мы во Христе, то Христос Духом здесь и там на небесах, и в каком-то смысле вот это мы уже, так сказать, одной ногой там. Мы уже Духом Святым, вот если Господь позовет, как того неизвестного, который, скорее всего, был апостол Павел, который говорит, не помню, говорит, не знаю, в теле или не в теле, но был я на третьем небе и так далее. То есть это наша соединенность в Духе Святом, в Духе Христовом, и Христос, пребывающий на небесах, вот мы в каком-то смысле там в нем. Вот. Значит,
А можно вопрос?
да.
А можно вот эту мысль соединить с той мыслью, о которой написано, что и имена ваши записаны на небесах?
Ну, в каком-то смысле да, можно, потому что каким образом я там? Не просто духом как бы безымянным, а я как личность и имя мое,
Да.
Божье имя.
Книги
Оно
жизни.
это вот вся, так сказать, ну, грубо говоря, земными словами, вся информация обо мне, так что даже и волос не упадет, и имя мое, оно где-то хранится. Где-то там.
Отдельным файлом, да, в книге жизни.
Да, и там при необходимости раз, и значит.
Распечатали.
Ну, воплотили или там
Да.
воскресили. Вот, то ни один волос не упадет. Даже те, кто ну, там сгорели дотла или утонули, уже ничего не осталось уже там. крабы поели, все.
Ну да.
Все равно это все будет восстановлено в воскресении. И вот это все, оно хранится где-то. И не только телесное, но и имя твое, и сущность твоя, потому что имя, оно сущность отражает. Ты как личность, личность вот там, да? И здесь.
Аминь.
Ах, так. И значит, это мы домашнее задание прочитали. Сравните первый вопрос. Мы сейчас сравниваем, ну, прочитали мы Ефесянам 2 глава, 8-9 стих, да? И дальше предлагается сравнить вот этот 9 стих, 8 стих Ефесян. Ефесяне, 8 стих. Вторая глава. Благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Да? Вот такое. Ну, это мы знаем из послания к римлянам. Вообще, в Писании много такого. И мы об этом читали в домашнем задании, и все это, ну, более или менее как бы привыкли к этому, хотя привыкать к этому нельзя. Но тут есть продолжение этого вопроса. Сравнить с евреем, послание евреи 2.9. Видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был, немного, ну, в смысле, ненадолго, ненадолго. Там предлагается прочитать по Кассиану. Там скорее ненадолго. Когда он был во плоти, как бы принижен перед ангелами, унижен, чтобы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. То есть вот такой поворот темы. Ты получаешь незаслуженно жизнь вечную, да, а Христос получает незаслуженно смерть за грехи твои. И это называется благодать. Как вы на это посмотрите? Вмещается?
Такая огромная милость Божия человечеству.
Наверное, чтобы благодать нам дать, Христос умер.
Ну да, ну да.
Это по благодати Божией.
Поэтому вот это та же самая благодать, да, благое даяние в отношении людей, это вот жизнь вечная, а для Сына Божьего это смерть за грехи наши. Ну и, конечно, воскресение, но вот эта смерть тоже ни за что тебе дар и ни за что ему смерть. Обеспечение нашей благодати, да, вот этому все, да, вот его крестная смерть.
Где-то написано: «Вот иду, Боже, исполнить волю Твою».
Да.
Это
Да,
воля Божья
да.
была.
Потому что это благое даяние, источник благодати, Отец, и поэтому иду исполнить волю Твою, Отче. Да? Вот,
Псалма.
Отец. И поэтому вот это благое даяние Отца Бога Сыну, оно вот такое, а через Сына людям противоположное, как бы. Хотя, в принципе, в целом это одно и то же. Благодать.
Да, 39-й псалом, 7, 8, 9 стих.
Да. И поэтому как-то, ну, вот эти все то, что мы приняли спасение по благодати, да, вот оно начинает как-то по-другому звучать. Потому что эта благодать, она обеспечена Христом. И вот его жертвой. И там по-человечески, ну, еще можно там понять, все умирают, каждый из нас умрет, но Агнец, закланный от сотворения мира, это тайна, это жертва, это то, что принесено, это то, чем держится мир. Зло, которое пришло в мир, вот чтобы мир не развалился от этого, вот эта жертва, она держит мироздание. Послание к евреям написано, что он, будучи сияние славы и образ ипостаси, держит все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших. Да, это вот оно самое. Он совершил очищение грехов своей жертвой, и это то слово силы, которое держит мир от распада, от развала. Значит, это первый вопрос. Ну, еще можно вспомнить Римлян 23 стих 6 главы. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Вот здесь акцент, ну, во-первых, возмездие – это не наказание, а это результат нашей жизни, мзда, то есть заработанная. Да? Мзда – это то, что ты заработал. То, что тебе как бы по результатам твоей жизни, что вот эти твои плоды, так сказать. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. Но здесь как-то иногда отделяется, ну так, интуитивно отделяется жизнь вечная, жизнь вечная. Но жизнь вечная, она только во Христе Иисусе. Вот твое пребывание во Христе – это как, это вот и есть вечная жизнь. И Женя правильно сказал, что здесь Бог своего не отнимет, да, но ты можешь отделиться, ты можешь там отвернуться. Мы тоже там какие-то моменты про это поговорим. Вот, это был первый вопрос 10 февраля. Второй вопрос. Прочитайте 8 главу, ну вот историю с женщиной, увлеченной в прелюбодеянии. Помните или прочитаем? Давайте прочитаем. Давайте прочитаем. Так, у кого хороший микрофон и внятная дикция? Глеб, ты меня слышишь? Не слышит. Сергей Юргенсон, ты слышишь
Я
меня?
слышу,
Да,
слышу.
слышу. Слышишь, Глеб? Глеб,
Да.
прочти, пожалуйста, эти 8 глава, 11 стихов.
Сейчас, минуточку. Восьмая глава Луки, да?
Иоанна.
А, Иоанна, извиняюсь. Так. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при прелюбодеянии, и поставили ее посреди. сказали ему: «Учитель, эта женщина взята при любодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».
Спасибо. Ну вот вопрос. Вообще, то, что в Евангелии написано, оставлено нам, его можно рассматривать с разных сторон. Ну, на что-то больше внимания уделить, на что-то меньше. Притчи, они вообще многообразно толкуются. Ну и, собственно, любое событие вокруг Христа происшедшее, да, оно тоже, это не плоский какой-то смысл. Это очень с разных сторон можно на это посмотреть. И посмотреть, как бы подумать, как получилось, что те, кто притащили эту женщину, потом стали уходить. И подумать, как вела себя эта женщина. Но у нас вопрос немножко про другое. Что значит слова Иисуса Христа: «Я не осуждаю тебя»? И предлагается прокомментировать этот эпизод в свете рассуждений по первому вопросу. Ну, вот то, о чем мы говорили про благодать и про Христа и про людей. Теперь вот конкретный случай. Что значит слова Христа: «Я тебя не осуждаю»? Да, Люся.
Ну вот мы читали это, разбирали. Там написано, что он по благодати вкусил смерть за всех. То есть он
Да.
за нее тоже вкусил смерть. Он это знал, а больше никто не знал. Вот. И он поэтому мог вот уже в преддверии своей еще будущей смерти, ну, в вечности он уже умер на то время. Вот. То есть вот потому он мог вот так сказать, что я тебя не сужу, потому что я умер за твой грех.
Ну да. То есть я тебя прощаю в том смысле, что я приму наказание за твои грехи на себя. Я тебя прощаю, потому что я вот эти камни приму на себя. Я тебя прощаю в том смысле, что камни эти полетят. Не здесь, так в вечности они полетят. Но я стану между тобой и этими камнями и приму это на себя. Игорь Лункин что-то хотел сказать.
Да, приветствую всех. Смотрите, я так думаю, что, ну, конечно, он знал всю ситуацию, он знал ее, и от них, от фарисеев, первосвященников была важна его реакция, потому что здесь был закон, она должна по закону была умереть без разборку, то есть, ну, согрешила, то есть покаялась она, не покаялась. А здесь он проявляет вот именно благодать, он ее прощает. И это для них даже больше, как показание такое, что как бы, а почему он ее прощает, за что он ее прощает? То есть он, ну, они привели ее по закону. И они ждали, что он же исполнит закон, он должен был, ну, хотя бы молчать, ничего не сказать. А он говорит, что и я не осуждаю тебя. И это в них, я думаю, проводило еще большую такую, ну, как бы реакцию такую, то есть вопросы, почему он так сказал.
Но подождите, они же уже не слышали этих слов. Понимаете, друзья? Они не слышали этих слов. Я не осуждаю тебя. Они уже разошлись. То есть эти слова слышала лично только она. Это очень важный момент. что люди, которые стоят над исполнением закона и того времени, как и сегодня есть некоторые, они не понимают действия благодати. Это личный контакт был ее с Иисусом Христом. Понимаете, о чем я?
Да, наверное. Немножко, мне кажется, это похоже на историю с Адамом и Евой, когда они попрятались в кусты.
Да, есть такое.
Вот те, которые там фарисеи, они попрятались в кусты, а она осталась. Она вышла, она во свете Божьем. Она осталась перед Христом.
Да, и что нам особенно необходимо, и через что мы прошли, слава Богу.
И послание Иоанна говорит так, что если мы ходим во свете, то кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. То есть фактически это было ее, она сдалась на милость этого человека. Это ее было покаяние. Это тебе ситуацию, свою жизнь я предаю тебе, Господи. И вот что ты сделаешь, то и будет. Я отдаю себя тебе. И это не это ли покаяние? Это и есть покаяние.
Аминь.
И в этом смысле и благодать здесь, обеспеченная жертвой Иисуса Христа, и ее стояние во свете перед Ним будет, как будет. Я отдаю себя тебе, и ты что сделаешь, то и сделаешь. Это вот все показывает нам. Кстати, там дальше ведь идет в этой главе, в шестой главе, там Христос говорит о свете. И это как бы иллюстрация того, что воплощение его слов. Ну вот если сейчас посмотреть. Она отвечала, никто, Господи, не осудил меня. Иисус сказал, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. И опять говорил Иисус народу и сказал, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, ну да, и так далее, и так далее. То есть вот это тот свет, да, в котором она стояла. Он просто объяснил, да, что происходит. Вот он свет, и во свете вот эта и кровь действует, и не будет ходить во тьме. Понимаете? Иоанн, тот самый, который написал это Евангелие, в первом послании он так и говорит, что если ты ходишь во свете, да, как Бог во свете, вот Бог свет, то кровь Иисуса Христа, она очищает тебя от всякого греха. От всякого греха. Всякого. И здесь даже, ну как бы, извините, жизнь во свете – это готовность склониться перед Богом, такое покаянное состояние, с одной стороны, с другой стороны, великая надежда на Него. Вот человек как во свете, вот я хожу в покаянном состоянии, но с надеждой на Господа. У меня самое главное переживание не столько мое покаяние, сколько надежда на Бога. Потому что я не все свои там грехи я не отслежу. Но я готов признать в любой момент, что если Бог обличит в чем-то, или если я сам увижу, да, я готов в любой момент признать, что да, я виноват, Господи, но я на Тебя надеюсь. Вот я понятно это говорю или не очень?
Да.
Понятно. Вот это хождение во свете, вот это вот, собственно, то, чего Бог хочет от нас. Надежда на Него и готовность признать свою неправоту, если надо. Ну, если при необходимости. Вот, да, да, я это сделал.
Но она действительно стояла пред лицом Его, во свете Его лица, получается.
Да, и Он же о свете и говорит. Он-то как раз и говорит о свете.
Но меня, знаете, что еще? Вот я первый раз это, на это обратила внимание, что вот они, будучи обличаемые совестью, то есть еще не совсем у них совесть сгорела, то есть вот они были обличаемы совестью и ушли.
Дух Святой действовал
Ну
при
да.
Крестнице. Дух Святой сильно действовал, и совесть
Господь
подвигалась.
действовал, конечно, да.
Ну, здесь как бы такой немой вопрос, да? И фарисеям, и этой самой женщине, ну, не то чтобы совсем немой, ну, кто готов, бросьте камень. Это Божье присутствие и человек, и совесть. Совесть – это ведь голос Божий в чем-то, да?
Да.
И вот этот голос проговорил: посмотри на себя, кто ты есть, да? И чем ты отличаешься от этой блудницы? Может быть, ты к ней и заходил там позавчера. Вот. И что ты будешь делать? Как кто-то, где ты, Адам? Да, я вот тут, я тут, я тут. Вот, поэтому здесь разговор и о благодати, о спасительной благодати, и о жертве Христа, и о надежде на эту благодать. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Вот это совершенное упование, да, в свою жизнь. Предложить Богу. Хорошо. Третий вопрос. Когда вы, вот конкретно здесь присутствующие, когда вы ощутили, впервые осознали, ощутили, что получили от Бога некое незаслуженное благо? Изменило ли оно вас? Что вы пережили более сильно? Прощение грехов, оправдание, примирение с Богом или что-то иное? Поделитесь.
Ну, я поделюсь, если можно.
Можно.
Так я чуть позже все это осознал, да, но это было все, я был в реабилитации еще и поехал в Брянск. Ну, уже был крещен Духом Святым, уже был, уже Иисуса узнал. И вот как благодать Божия действовала. Такие три момента больших, что я зашел в тамбур, в электричку ехал в Брянск. И курили мужики, мне не пахло куревом. Бог оградил меня. Приехал я на вокзал в Брянск, подходит цыганка. Я тебе полагаю, говорю, на тебе лучше Евангелие, вот ты веры в Иисуса будешь жить. Она говорит, ой, я тебя давно ждала, у меня дочку, я берегу, тебе 15 лет, она вымыть, пойдем к ней, ты будешь с ней жить. И мне не было никакого искушения, ни борьбы не было никакого, мне даже, я даже и близко не подумал. Предлагали мне, я приехал, наркотики. Никакого не было мне. Ну, хранил Бог, вот благодатью свою хранил. Не было никаких мне. И также я понимаю, когда идешь там, ну, деньги чужие лежат. Пока ты под благодатью, ты не возьмешь, даже не подумаешь, не будет у тебя борьбы, взять это или не взять. Ты просто, это не твое. Это вот Божья благодать тебя покрывает. И у меня вот были это такие, ну, явные были. И явное было, когда отошла благодать, когда я, может, лет через 7, я ехал с Чехова в Малорославец, и там надо было в Бекасово садиться, электричку ждать. Электричку надо было ждать 2 часа. А подъехал поезд, такой, Мурманск-Анапа, или Мурманск-Новороссийск, ну, проходящий. А он, вот он, 2 часа ждать. А я раньше, ну, бродяжничал так, и запрыгнул в вагон-ресторан, сумку кинул в свою сторону, и как будто я здесь, ну, как будто здесь всегда и был. И тут поднялся крик, почему, чья сумка, кто здесь, вдруг там бомба или что там. Ну, сказали, моя сумка, меня привели к проводникам, и они, чтобы покаяться, простите меня, я вот хотел слукавить, доехать остановку, она бесплатно, ну, следующая Малорославца была. Я начал им рассказывать, как мне трудно, какие случились трудности, как обычно раньше, как было. Они мне все стали жалеть, денег мне дали, и высадили малорославцы, и все, я пошел. Я почувствовал, что от меня отошла благодать. Отошла. Такая пустота, такой страх, такая жуть. Я побежал к пастору, молился, трое суток каялся. И 3 дня я потом только-только еле восстановился. И больше я никогда, я понимаю, какая, ну, внутренняя радость и жизнь в Иисусе. И какая без Него прямо яркая, конкретная, как вот вся жизнь. Это вот такие яркие примеры.
Спасибо. Спасибо. Кто-то еще скажет?
Можно я скажу?
Можно.
Я еще, ну, только ходила в церковь, еще не была не крещенная Духом Святым. В общем, вот первые мои шаги были, и было служение. Вот. И тогда бывало так, что вот, ну, пророчествующий, я не буду называть его имя, а вот пророчествующий, вот он ходил по рядам, да, вот как вот мы там стояли, сидели, вот. Он подошел ко мне, он напротив меня встал. Вы знаете, я почувствовала вот действие благодати. Он что-то говорил, ну, там оно было очень длинное слово, до сих пор я его, бывает, читаю, но, знаете, это было такое действие благодати. И у меня мой дух отозвался на это так: «Благословенный Господь, благословенный Господь». Понимаете, я просто твердила вот эту вот фразу, которых у меня, в принципе, еще не было в моем лексиконе, в моем духе. Оказывается, уже было. Вот такой отклик у меня был: «Благословенный Господь». Такое.
Спасибо. Еще кто-то скажет? У меня было переживание.
А, я хотя, ну ладно. Я после тебя запрошу, Саша.
Да, хорошо. Было переживание, вот как маленький ребенок, да, получил что-то. Он не задумывается там, заслуженно, не заслуженно. Вот подарок такой. Подарок замечательный, хороший такой. Такой прямо то, что надо, и радостно было, и все это. И только потом оно стало доходить, что, ну, это дар, это благодать, это ни за что, это прощение, это... Но поначалу это просто была радость. Это радость, вот и все, и такая детская радость, что я буду жить вечно, я буду жить всегда. Я в детстве, ну, как-то в школе я учился, да, ну, у меня было твердое такое ощущение, внутреннее свидетельство, что когда я умру, это уже все, это будет все, уже там больше ничего не будет. Да, вот это все будет конец. Да? Я как-то с этим жил. Я с этим жил, не по молодым летам. Я как-то не это меня не грызло. Я знаю, что людей как лет в 40 там, это начинает прямо угнетать неверующих. Это несправедливость, что я живу и должен умереть, что ли? Это как? Зачем тогда все? Вот. А у меня, значит, это по молодым летам моим такого переживания не было. Я просто знал, что я умру и все дела. А потом я неожиданно уже в церкви, правда, в первые, так сказать, беседы там были, первые там какие-то были служения, да, вдруг я неожиданно обнаружил, что у меня не было такого внутреннего переворота. Я просто понял, что я буду жить всегда. Мне так хорошо стало, так прямо замечательно. Вот. А там уже покаяние, уже там все эти вот другие дела, другие стороны, это немножко попозже было. А сначала просто ощущение радости, что вот подарили жизнь вечную. Глеб.
Слава Богу. Да, но у меня было... Я, во-первых, когда впервые услышал Слово Божье, это было очень мощное действие нам проповедовать. Ездил человек, который был наделен дарами. И я просто... Вот есть место, когда написано, что проповедовал Петр, и написано, они умилились сердцем. И я вот впервые пережил после... вот вся проповедь, которую я слышал, она была в сердце, и я просто сокрушался, я плакал так, просил у Господа прощения. И уже в конце, когда уже проповедь закончилась, Я переживаю это воздушное такое внутреннее состояние, умиление. Я вообще не знал, откуда это, что это такое вообще, как это, что это за состояние. Это такая невесомость. И вот это пришло, именно когда пришло осознание, что ты грешник, и ты исповедовал, говорил: «Господи, прости, я каюсь. Господи», мне не учили там отрекаться или еще что, но вот это именно такое глубокое сокрушение пред Богом о своих грехах, оно дало такое понимание, что Бог тебя простил. Это внутри. Вот такое было переживание.
Спасибо. Ну вот, значит, мы добрались до последнего. Значит, предлагается прочитать 44-й псалом, прекрасный псалом, но мы его сейчас не будем трогать. Там на служении просто прочтете и по тому, что говорилось, и по тексту псалма помолиться. Обязательно, я прошу, обязательно уделять место молитве достаточное. Не так, чтобы это просто были рассуждения. Слишком это вещи важные и глубокие. Нельзя их просто в многословие утопить.